Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
И вот еще один вопрос от нашего слушателя Игоря, который регулярно интересуется экономическими проблемами, не забывая нас покритиковать. И в частности, он пишет о том, что Путин пообещал удвоение резервного фонда, который к концу 2011 года может достигнуть 1 триллиона 454 миллиардов рублей при цене за нефть $93 за баррель. Это сообщил министр Путин. Ну и ссылка идет дальше на РБК. Значит, ну что хочу сказать. Вот мы с вами, так сказать, в таком прерывистом режиме, но отмечаем увод денег из бюджета в сторону в различного рода небюджетных фондов.
Из-под контроля Госдумы.
Из-под контроля Госдумы,
из-под,
да.
Из-под контроля Счетной палаты.
Да.
Из-под контроля общественности. Из-под контроля даже Центробанка, так сказать. Вот и гордиться тем, что, так сказать, денег увезут в два раза больше, чем собирают. Кстати, удваивать он постоянно пытается то ВВП, то количество президентов или премьер-министров, создавая тандем. Вот это стремление к удвоению чего-либо, оно, так сказать, пока ни к чему доброму не приводило.
Ну да, да, он любит все, так сказать, умножать на два. Но я просто хочу заметить, что вот мы с вами обсуждали последовательно три поступивших от вас новости. Да, одно то, что как бы Россия слезает с нефтяной иглы. Вот. Другое, что на самом деле это означает, то есть, вернее, Россия не отчисляет больше денег во всякие внебюджетные фонды, и поэтому, мол, все находится под контролем бюджета. Это была вот первая наша большая дискуссия, в которой мы убеждали вас, что на бюджет на сегодняшний день проконтролировать невозможно. Затем мы обсуждали вот вторую новость о том, что якобы Россия слезает с нефтяной иглы, а в действительности открывает снова, так сказать, ворота для пополнения внебюджетных фондов. И вот сейчас конкретное подтверждение того, о чем мы говорили.
Товарищ Путин подтвердил нашу правоту.
Да, подтвердил нашу правоту, да, совершенно верно, и пообещал, значит, что он, так сказать, увеличит вот эти вот фонды вплоть до упомянутой здесь цифры.
Цифра осечки, кстати, так и не назвал.
Вот именно это я и на это хотел обратить ваше внимание. Обратите внимание на то, что это говорит премьер-министр Путин. Да? Вот он выступает и, в общем-то, подтверждает наши слова. Можете, так сказать, пролистать нашу предыдущую передачу вот на эту же тему и задать себе снова один и тот же самый вопрос. А где цена отсечки? То есть, по какому принципу распределяются доходы вот это в бюджет, а это налево в резервный фонд? И второе, кто принимал эти решения? Это принимала Государственная Дума, номинально хотя бы, да, так сказать, парламент, и который должен, а и обязан принимать эти решения. Значит, он каким-то образом это обосновывал, сколько должно идти туда, а сколько сюда. И, кстати, зачем должно идти туда и зачем сюда? В каких решениях это выражено? Вот из того, что вы предоставили в качестве информации, следует только одно. Да, что это решение лично принял сам Путин, который решил, сколько он отдаст, так сказать, там, в Думу якобы на официальный бюджет, а сколько он положит себе, так сказать, в некий зарубежный карман через резервный фонд. Вот и все. И больше никаких законодательных инициатив нет. Те, кто хочет нас опровергнуть, пусть нам даст ссылку на то, какой орган законодательно принял решение о цене отсечки и размерах вот этого вот резервного фонда.
Так как у нас передача «На самом деле», я хотел бы отметить один факт, который не отражен ни в одном средстве массовой информации, так и в полном объеме, совершенно не анализируется, не говорится. Значит, сказана следующая фраза, так сказать, тем же самым, как ты выражаешься, премьер-министром Путиным, что мы в связи с этим, в связи с тем, что такая удачная, так и цена на нефть высокая, будем меньше заимствовать денег за рубежом. Это при том, что наполняется вот этот вот резервный фонд. С точки зрения логики обычной человеческой и обывательской, а зачем вообще занимать деньги?
Раз есть резерв.
И что,
кстати, заем денег наверняка происходит по большей процентной ставке,
чем по том,
который размещается в резервный фонд.
Да. Значит, вот это абсолютно какая-то нелогичная вещь и непонятная. Вообще, судьба государств, которые выплачивали государственный долг, судьба руководителя этих государств крайне незавидная, начиная от Чаушеску, которого просто расстреляли, заканчивая многими другими, так сказать, которые испытывали большие неприятности, как только выплачивали государственный долг. Выясняется, что государственный долг получают люди всего одной ближневосточной вонючей нации, так сказать. Вот как они как-то получают, потому что это фиктивный капитал, это процент с капитала, вот получают они. А если ты, предположим, тупо за деньги, полученные от нефти, покупаешь скажем так, изделия итальянских дизайнеров.
Угу.
Ты оплачиваешь работу так, столяров, дизайнеров, продукцию покупаешь. Ты покупаешь финскую колбасу. Ты оплачиваешь работу финских фермеров, людей, которые делают эту колбасу. Ты покупаешь зерно. Ты оплачиваешь работу фермеру. Ты покупаешь какие-то изделия. Ты оплачиваешь работу каких-то кооператоров, индустриальные, так сказать, изделия. Ты оплачиваешь людей, которые работают. Вот исходя из протестантской логики, так сказать, вот эти мелкие кооперативы в тех же штатах создали гигантскую индустрию, создают много чего полезного, так сказать, полезных, очень качественных товаров в условиях жесткой конкуренции. Ты покупаешь это. Если ты берешь взаймы и потом обслуживаешь долг и тратишь деньги, ты оплачиваешь банковскую услугу, которая принадлежит не протестантской этике, не мусульманской, кстати, этике, а сугубо, так сказать, иудейскому финансовому капиталу. Иудейскому, да. Финансовому капиталу. Я хотел подчеркнуть, иудейскому финансовому капиталу. Именно, так сказать, по вероисповедованию, по психологии. И выясняется, что постоянное понуждение страны иметь эти займы. И не только страны. Москва, как субъект федерации, почему-то вместо того, чтобы избыток денег потратить на то, чтобы закрыть какие-то финансовые дуры, а такой избыток накапливается каждый год от неистраченных программ, они почему-то занимают деньги. И сейчас займы представляют собой ни много ни мало, как третью часть московского городского бюджета. Например, займ и обслуживание этого долга. И вот эти деньги от обслуживания долга, проценты, они поступают постоянно не тем людям, которые работают, не тем людям, которые что-то производят, а тем, которые сидят в банковской сфере и, исходя из психологии ростовщиков, зарабатывают деньги. И если ты отказываешься от этих услуг и не занимаешь денег, ты какой-то нехороший человек получаешься. Вот. Я бы хотел, чтобы наши слушатели, более того, на форуме, может быть, обсудили этот вопрос. Вот какая-то парадоксальная вещь происходит. Почему-то все время, как в том анекдоте, вы везде живете, а я нигде не живу. Значит, все время, как вот спиливание денег, у такой необходимости займов, как вот в том виде, как она существует, вроде бы в России сейчас не существует.
Долг государственный. При наличии фонда и при его пополнении в этом году, как обещал премьер.
Долг должен заплатить и не обслуживать его. Дважды выгодная операция.
Ну, да.
Она почему-то не производится. Парадокс?